эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе оппозиция поддержала церковь в кампании против грузинской мечты.
Наркотики вредят политическому здоровью грузинской мечты, даже легкие. Законопроект о легализации марихуаны может стоить партии власти этой самой власти.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия встретился в Сухуми с председателями международных женевских дискуссий.
Из-за того, что грузинской стороной в список Абхазори Татанашвили были внесены конкретные имена, мы были вынуждены технически приостановить прошлый раунд МПРИ.
Бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев предостерегает власти от возможного повторения политического кризиса.
В сегодняшний день у нас все ветви власти в руках одной партии. Они решают все вопросы, как захотел лидер партии, так и будет. И никто им нет не скажет. Чего хотят, то и будут делать.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Батюришвили.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, которым предоставил Министерству финансов дополнительные полномочия в вопросе санкций в отношении России, введенных в связи с аннексией Крыма и агрессивными действиями против Украины, а также в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Указ, опубликованный на сайте Белого дома, не вводит новые санкции, а упорядочивает режим применения уже существующих ограничительных мер в отношении России. В сопроводительном письме, который Трамп направил главам палат Конгресса, говорится, что этот указ направлен на более строгое соблюдение санкционного режима. Указ, в частности, предусматривает ведущую роль Министерства финансов в сотрудничестве с Госдепартаментом и другими ведомствами как в определении масштабов санкций, так и при обеспечении их соблюдения. В указе также перечислены возможные санкции, которые могут быть введены в США в отношении российских физических и юридических лиц. Речь идет о запрете или ограничении кредитования, заморозке активов, запрете американским гражданам и компаниям вести дела с лицами из санкционного списка, запрете на выдачу виз и так далее. С 2014 года Соединенные Штаты последовательно ввели санкции против нескольких сот российских физических и юридических лиц. В апреле нынешнего года в санкционный список были внесены, в частности, крупные предприниматели Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и ряд контролируемых ими компаний. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в четверг заявила о том, что российская сторона рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Об этом политик сообщила председателю парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскьо во время их встречи. По словам Матвиенко, Россия считает ситуацию в ПАСЕ критической, отметив, что российская сторона лишена права голоса в организации. «Мы вообще легитимность многих вопросов теперь ставим под сомнение», заявила председатель Совета Федерации. В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Летом 2017 года Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы. ПАСЕ неоднократно критиковала Москву за агрессию в отношении Украины и ограничение демократических свобод в России. При этом новый глава ПАСЕ выступает за сохранение диалога с российскими властями, в том числе в рамках ассамблеи. На ракете сирийской системы ПВО Си-200, которая сбила российский самолет Ил-20, не было российской системы опознавания свой-чужой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. По его словам, система опознавания свой-чужой является строго индивидуальной у каждого государства, и на экспортируемые из России образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. «Передачи такой системы другому государству никогда не было и, в принципе, не может быть», сказал представитель Минобороны России. Рассуждение о том, что причиной гибели самолета якобы стало несрабатывание системы свой-чужой, Коношенков назвал дилетантскими фантазиями. Российский военный самолет самолет Ил-20 был сбит. В ночь на 18 сентября погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны России обвинила в произошедшем Израиль. В российском ведомстве утверждают, что израильские истребители во время атаки на военные объекты правительственных сил сирийской провинции Латакия якобы использовали Ил-20 как прикрытие и подставили его под удар. По этому же поводу высказалась пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов, вели себя по меньшей мере непрофессионально. Я хочу сказать, что стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе.
Израиль отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за гибель российского самолета на войска Башара Асада, отметив, что в момент крушения Ил-20 израильские истребители уже находились в воздушном пространстве своей страны. Президент Украины Петр Порошенко пообещал вычеркнуть из Конституции норму, которая разрешает размещение российского флота в Крыму. Выступая в Верховной Раде с ежегодным обращением, он заявил, что после того, как аннексированный полуостров вернется под юрисдикцию Украины, российской базы в Севастополе больше не будет. Порошенко также призвал мировых лидеров объединить силы в борьбе с российской агрессией. По его словам, есть риск смягчения санкций против Москвы, но Украина этого не допустит. Во время выступления в Верховной Раде Порошенко, кроме прочего, пообещал защитить священнослужителей и верующих, которые решат перейти из православной церкви Московского патриархата в поместную православную украинскую церковь.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Церковь, политика, марихуана, казалось бы, абсолютно разные понятия, в грузинских реалиях тесно переплелись. Скандальный законопроект о легализации производства каннабиса на территории Грузии, инициированный грузинской мечтой, вызвал жесткий протест со стороны церкви и, как следствие, дал шанс оппозиции проявить гибкость. Владимир Унанянц о предвыборной гонке под сенью конопли.
Наркотики вредят политическому здоровью грузинской мечты. Даже легкие. Законопроект о легализации марихуаны может стоить партии власти этой самой власти. Громкая позиция церковных иерархов относительно недопустимости производства на территории страны продуктов из каннабиса, даже в медицинских или косметических целях, дала четкий сигнал оппозиции. У кажущегося монолита грузинской мечты появилась слабая точка. Если приложить определенные усилия, то мечта, по мнению некоторых экспертов, может разбиться вдребезги. А потому противники власти начали свои разнообразные соревнования. Кто из них больше думает о здоровье нации, причем как физическом, так и духовном. Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе потребовал отозвать из парламента законопроект о культивации и экспорте марихуаны. По словам претендента на главный государственный пост, он не допустит, чтобы Грузия стала страной наркопроизводителем.
И старый МЛАД объединились против вредоносной инициативы, подразумевающей превращение наших обесцененных, причем сознательно обесцененных сельскохозяйственных земель в плантации марихуаны. Весь народ, все общество категорически против этого. Объединенная оппозиция, с основной частью которой является единое национальное движение, категорически требует: первое, отзовите из парламента этот законопроект, потому как мы не остановимся. Мы не допустим превращения Грузии в страну производителя наркотиков. И второе, не допустим, чтобы этой страной правили наркоторговцы. Если ваш идеал быть наркобарыгой, наш идеал – твердо стоящая на ногах страна со здоровой экономикой.
Более того, Вашадзе готов в очередной раз менять Конституцию. По его мнению, просто необходимо внести в основной закон страны поправку, согласно которой в Грузии категорически будет запрещено культивировать растения, которые содержат наркотические вещества. В общем, как отмечают наблюдатели, бывший главный дипломат страны вовремя почувствовал, откуда и, главное, куда дует ветер. Впрочем, ветер оказался настолько ощутимым, что обладающая всей полнотой власти в стране грузинская мечта спешно начала переобуваться в воздухе. Председатель парламента Иракли Кубахидзе не исключил отзыва законопроекта о культивации марихуаны.
грузинском обществе волнение вызвал законопроект, который касается культивации, переработки и экспорта конопли в целях производства медицинских и косметических средств. На законопроект откликнулась Грузинская православная церковь. Мы являемся политической силой, главная ценность которой – человек и защита его достоинства, принцип которой – действовать в интересах народа. У нас особое уважение к церкви и патриарху. Мы слушаем общество и церковь. Исходя именно из этих ценностей и принципов, как вы знаете, мы приняли решение остановить рассмотрение вышеуказанного законопроекта в парламенте Грузии. Мы считаем, что мы честны перед грузинским обществом и церковью, так как представленный законопроект не предусматривает производство и реализацию наркотических средств. Однако, если существует опасность того, что законопроект может поощрить незаконный оборот наркотических средств, мы примем решение об отзыве законопроекта.
И тут же подчеркнул, волнениями в обществе злоупотребили определенные силы, пытаясь извлечь из этого политические дивиденды. Не забыл Кубахидзе сделать отдельный реверанс в сторону патриарха.
Выражаем огромное уважение в отношении святейшего и блаженнейшего, каждый шаг и заявление которого проникнуты мудростью и который всегда нацелен на защиту интересов нашей страны и общества. Призываем всех, как наших соратников, так и других представителей общества, воздержаться от продолжения эмоциональной полемики в публичном пространстве по этому вопросу.
Благодарность Кубахидзе, видимо, продиктована тем, что Илья II, сам инициировавший столь большой ажиотаж вокруг темы легализации марихуаны, после громких выпадов со стороны членов Священного Синода в адрес власти, призвал священнослужителей не вмешивать церковь в политику.
К сожалению, некоторые духовные лица в связи с приближающимися выборами делают заявления политического содержания и вместе с тем публично некорректно отзываются о том или ином политике. Призываем священников, архиереев воздержаться от подобных действий. Также напоминаем им, что церковь всегда была и будет политически нейтральной, объединительной силой нации, и не бросайте тень на нее и на самих себя.
Но тень уже брошена. Священнослужители высокого ранга в своих проповедях неустанно упоминают выбранного мечтой независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Причем упоминают исключительно в негативном контексте. И отмечают наблюдатели, если правящая партия, да и сама госпожа Зурабишвили, не стабилизирует отношения с церковью, та, даже несмотря на призывы патриарха, 28 октября может поставить на другую лошадку. События 2012 года показали, в случае Грузии влияние пастырей на паству вполне способно низвергать кумиров. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошла встреча министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе от ЕС, ООН и ОБСЕ. Даур Кови выразил обеспокоенность действиями руководства Грузии, обратился с просьбой донести до него позицию Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Первой декаде октября должна пройти 45-я встреча в рамках международных женевских дискуссий. В преддверии этой встречи на местах обсуждается повестка предстоящего раунда переговоров. Этому была посвящена сегодняшняя встреча в кабинете министров Абхазии. Министр иностранных дел Даур Кове после приветствия выразил надежду на то, что профессионализм и опыт сопредседателей и новых участников женевских дискуссий помогут продвинуться вперед и прийти к значительным результатам. Он также обратил внимание международных представителей на действия руководства Грузии, которые негативно влияют на продолжение и реализацию женевских дискуссий. Кова уточнил.
Из-за того, что грузинской стороной в список Абхазория Татунашвили были внесены конкретные имена, мы были вынуждены технически приостановить прошлый раунд МПРИ, который проходит в городе Гал. Это техническая приостановка. Мы всегда выражали и выражаем заинтересованность в продолжении работы этого формата МПРИ, так же, как и международных женевских дискуссий. К большому сожалению, мы были очевидцами того, что в продолжении дела списка Абхазория Татунашвили грузинская сторона инициировала момент, связанный с тем, что двое граждан Республики Южная Осетия, которые были также в списке Абхазория Татунашвили, были объявлены в розыск по линии Интерпола, что привело впоследствии к тому, что недавняя встреча в Аргнете также была приостановлена в рамках МПРИ.
Даурковы обратился к международным представителям с просьбой донести до грузинской стороны пагубность такого рода провокационных действий. Ничего положительного для переговорного процесса реализация проекта списка Абхазория Татунашвили, по его мнению, принести не может. Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в ответной речи подчеркнул важное значение женевских дискуссий и формата механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Он сказал:
So I think today we have an important discussion ahead of us to collectively reflect on how we take the process forward in the interest of achieving real results.
Сегодня нам предстоят очень важные обсуждения. И чтобы была возможность провести коллективное, скажем так, обсуждение и коллективно подумать над тем, как продвинуть процесс вперед в интересах всех участников.
Сопредседатель от ООН на женевских дискуссиях Джихан Султан-Углу сообщила, что генеральный секретарь ООН призвал всех участников использовать конструктивный подход, чтобы получить наилучший результат. Сама Джихан Султан-Углу считает, что важно быть прагматичными и взаимодействовать открыто по всем вопросам. Она добавила:
Together with my co-chairs, I am, of course, here to listen and also to hear all the proposals that are coming from the participants yourselves on how to revitalize the Geneva process so that we can make it more effective and achieve tangible results.
Я здесь нахожусь вместе со своими коллегами, и в первую очередь я приехала и нахожусь здесь для того, чтобы выслушать вас, выслушать все предложения от всех участников, и для того, чтобы совместно подумать над тем, как вдохнуть новую жизнь в женевские дискуссии, чтобы извлечь из них ощутимые результаты.
Специальный представитель ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольф Мичалко заверил присутствующих в том, что ОБСЕ выступает за безопасность и сотрудничество всех участников. Он выразил намерение представить новые предложения по конкретным вопросам и сказал:
What makes them different, a little different this time is 10 years of experience that our organization have had with this process. And we have this sort of advantage to reflect upon this one, maybe sit down, start rethink the whole thing and come up with something that might be original.
Так что нас отличает от наших предшественников от предыдущих годов работы, это то, что уже прошло 10 лет, есть определенный опыт, и у наших организаций есть свой опыт. В этом смысле мы обладаем преимуществом. Оно заключается в том, что мы действительно сейчас можем сесть вместе, более тщательно все обдумать и, возможно, выйти с какими-то новыми оригинальными решениями.
After meeting the participants in Tbilisi, in Skin Valley, and after our yesterday meeting in evening also, I have a feeling that we might find some constructive ways towards solution.
После встречи с участниками в Тбилиси, в Цхинвале, а также после нашей вчерашней вечерней встречи, у меня есть ощущение, что мы действительно можем найти конструктивное решение.
После обмена приветствиями и пожеланиями журналистов попросили удалиться, и участники встречи приступили к обсуждению повестки и новых предложений. Из официального сообщения о встрече стало известно, что обсуждался проект совместного заявления о приверженности к неприменению силы, который мог бы стать основой для подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией, что является основной целью женевских дискуссий. Внимание уделили и гуманитарным вопросам, связанным со свободой передвижения, а также вопросам экологической безопасности и другим. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Дело об убийстве подростков на улице Харава в противовес заключению парламентской следственной комиссии «Грузинская мечта» подготовила свое. Соответствующее постановление должно было быть принято на сегодняшнем заседании парламента, которое на момент подготовки материала еще не завершилось. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Разговоры о чьей-либо политической или уголовной ответственности излишни, обоснованы только лишь субъективными политическими интересами. Проспойлерил еще не начавшееся обсуждение председатель парламента Иракли Кубахидзе. По его словам, создание комиссии, большинство в которой составили депутаты из парламентского меньшинства, было само по себе беспрецедентным шагом. Однако этой комиссии, считает Кубахидзе, не удалось установить истину. Между тем, ключевые аспекты заключения, которые так критикуют власти, состоят в следующем.
Была установлена личность, которую покрывала прокуратура. Совокупность доказательств дает основание предполагать, что именно это лицо участвовало в групповом убийстве Давида Саралидзе. Речь идет об МК. Кроме того, были установлены конкретные лица в следственных органах, которые покрывали его. Сейчас настал черед исполнительной власти, прокуратуры и МВД. Они должны начать уголовное преследование МК по обвинению в групповом убийстве Давида Саралидзе и преследование конкретных лиц из следственных органов.
Сказал Отар Кахидзе из Европейской Грузии. Помимо прочего, в заключении речь идет о политической ответственности министров внутренних дел и юстиции. Позиция «Грузинской мечты» в общих чертах сводится к следующему. Да, определенные следственные мероприятия не были проведены или же были проведены с опозданием. Однако это нельзя однозначно оценивать как превышение полномочий или нарушение со стороны какого-либо чиновника. И если Европейская Грузия требует начать уголовное преследование конкретных, а если быть точными 10 чиновников, то рекомендация «Грузинской мечты» по этому вопросу выглядит так.
Прокуратура и МВД должны провести служебную проверку для того, чтобы выявить нарушения закона, если таковые были совершены лицами, ответственными за ход следствия, и осуществить соответствующее правовое реагирование.
Теперь, что касается еще одного возможного участника убийства. Версии мечты МК тоже упоминается, но опять же с оговоркой «в случае необходимости».
Прокуратура и МВД должны дать соответствующую оценку действиям МК, как на этапе следствия, так и в ходе судебных обсуждений. Также в случае необходимости структуры должны осуществить следственные или процессуальные действия, необходимые для объективной оценки.
В ходе обсуждения заключений депутатам не удалось сохранить спокойствие. Словесная перепалка между ними чуть было не закончилась рукоприкладством. Все началось со слов Зазы Папуашвили, представителя большинства.
Эти люди не могли вынести никакого заключения. Сколько раз вам еще повторить, что вы бесстыжие, циники, хамы и еще много чего. Рукой маши своей бабушки. Бабушки, идиот.
Внезапно обратился Папуашвили к представителю меньшинства Гиги Букери. Однако вовремя объявленный перерыв, судя по всему, помог депутатам остыть. Итоги голосования, которые будут объявлены в ближайшие часы, с определенной долей вероятности отразят позицию грузинской мечты. К слову, накануне народный защитник Грузии Нино Ламджария призвала парламент включить в постановление две рекомендации из заключения Европейской Грузии о начале расследования преступлений, совершенных чиновниками, и действий лиц, которые оказали неправомерное влияние на ход следствия, а также о начале уголовного преследования МК. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Председатель партии «Новая Осетия» и бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санаков обеспокоен внутриполитической ситуацией. По его словам, она напоминает то, что предшествовало кризису 2011 года. Тогда власти препятствовали свободной политической конкуренции, свободному выбору граждан, что впоследствии привело к массовым волнениям в Южной Осетии. О призраках прошлого и неизвлеченных уроках Санаков рассказал Мурату Кимухову.
По мнению председателя политической партии «Новая Осетия» Давида Санакоева, параллели с 2011 годом вряд ли можно считать притянутыми. Как и сейчас, тогда правящая команда контролировала все ветви власти, все сферы жизни. К их услугам был парламентский корпус, суд, Минюст, прокуратура, силовые структуры. И руководители республики бесцеремонно пользовались этим инструментарием, без оглядки на закон и права граждан. Говорит Давид Санакоев.
День у нас все ветви власти в руках одной партии. Они решают все вопросы, то есть как захотел лидер партии, так и будет. При данных условиях системы сдержек и противовесов не работают. И никто им нет не скажет. Чего хотят, то и будут делать. И будут прикрываться какими-нибудь своими, скажем так, законами. Поэтому я вот об этом говорю, что если они будут продолжать вот в таком же духе, это может как раз таки привести к определенным опять последствиям, которые нежелательны для нашего общества, для нашего развития, скажем так.
Теперь, говорит Давид Санакоев, власти готовятся к парламентским выборам, закрывают старые партии и не дают открывать новые. Придирки Минюста смехотворные, а судебные решения не выдерживают критики. Тем не менее, оспорить эти решения невозможно. Власти объясняют это некой необходимостью сократить количество партий с трех десятков до одной или двух. Дескать, этого требует здравомыслие, и этого хочет народ. Но при этом они забывают, что за каждой из этих партий стоят живые люди, которые по каким-то своим мотивам решили вступить в них или просто симпатизируют им, говорит Давид Санакоев.
И вот куда нам деть этих людей? Где их воля? Каким образом она будет выражаться? Никаким. И поэтому, когда потом апеллируют, вот народ так хочет, это неправильно. Это не народ так хочет. Это хочет политическая сила, которая сейчас у власти. И все. Если они будут продолжать вот в таком же духе, это может как раз таки привести к определенным опять последствиям, которые нежелательны для нашего общества, для нашего развития.
По мнению российского политолога Николая Силаева, запрос на демократию – это исключительно внутреннее дело южных осетин. Для остальных заинтересованных сторон важно другое.
Мне кажется, что если говорить о деятельности внешних акторов, назовем это так, то они в меньшей степени стремятся создавать в Южной Осетии демократические порядки, а в большей степени стремятся к управляемости. Вот этот императив управляемости, ну, даже не сколько управляемости, чтобы все слушались, сколько управляемости в смысле эффективного управления. Чтобы институты власти работали, чтобы там проводилась какая-то экономическая политика более или менее разумная. Вот. Любой политик, который приходит к власти, немедленно объявляет, что для того, чтобы он мог проводить эффективную политику, ему нужно, чтобы его никто ничего не говорил под руку. Причем это касается абсолютно всех. Вопрос в том, насколько с точки зрения нравов, с точки зрения принятых норм, это можно говорить вслух.
То есть каждый новый президент просто не хочет слышать или учитывать чье-то мнение, чьи-то интересы. В этой ситуации, считает Николай Силаев, оппозиция может действовать двумя путями. Она может либо кропотливо собирать историю ошибок власти, либо выступать с эмоциональными заявлениями, ориентированными на стихийное чувство справедливости. Взывать к справедливости, убежден Николай Силаев, продуктивнее.
Конечно, если говорить о наступающем кризисе, то есть больше шансов, что тебя услышат за пределами республики. Это важно, чтобы услышали за пределами республики. В этом смысле заявления юго-осетинских политиков адресованы не только юго-осетинскому обществу, но и российскому обществу. И российским, и мировым журналистам, потому что, ну, если напишут в американской газете, условно говоря, то это уже точно заметят. А дальше можно вступать в переговоры и о чем-то договариваться.
Юго-осетинская политическая история – это как сказка про белого бычка. На волне протеста против коррупции, авторитарных замашек президента, ангажированности суда и тому подобное, к власти приходит новая оппозиционная команда. В считанные месяцы она становится точно такой же, разве что более или менее дипломатичной. И вот уже она сама цепляется за власть всеми возможными способами. Но все тщетно. Ей дает по шапке новая оппозиция, которая, надеются избиратели, уж точно другая, настоящая, честная. Но проходит совсем немного времени, и она пускается во все тяжкие. Никто не хочет делать выводы, никто не в силах отказать инстинкту власти. А юго-осетинскому избирателю с каждым разом все труднее заставить себя идти к урнам для голосования. Но здесь есть одно «но». Это если его уговаривать, а не запрещать. Запрет бодрит. Он выглядит как вызов. вызов, причем в маленьком обществе, как личный вызов. Я не раз слышал, мол, кто он такой, чтобы ограничить мое право? И далее следует длинный список биографических данных, указывающих, что масштаб личности явно не соответствует занимаемому креслу. Это такое неизбежное среди людей, которые долго жили вместе на одном маленьком кусочке земли. Поэтому здесь просто невозможно, например, стать вторым Путиным или создать вторую единую Россию. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бутюришвили.
Сегодня в Сухуми прошла встреча министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даура Кове с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ЕС, ООН и ОБСЕ. Даур Кове выразил обеспокоенность действиями руководства Грузии и обратился с просьбой донести до него позицию Абхазии. В первой декаде октября должна пройти 45-я встреча в рамках международных женевских дискуссий. В преддверии этой встречи на местах обсуждается повестка предстоящего раунда переговоров. Этому была посвящена сегодняшняя встреча в кабинете министров Абхазии. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики выразил надежду на то, что профессионализм и опыт сопредседателей и новых участников женевских дискуссий помогут продвинуться вперед и прийти к значительным результатам. Он также обратил внимание международных представителей на действия руководства Грузии, которые, по его мнению, негативно влияют на продолжение реализации женевских дискуссий. Ничего положительного для переговорного процесса реализация проекта СПИ от Хозори Ататунашвили принести не может, сказал он. Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клар в ответной речи подчеркнул важное значение женевских дискуссий формата МПРИ. Из официального сообщения о встрече стало известно, что обсуждался проект совместного заявления о приверженности к неприменению силы. Он мог бы стать основой для подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Внимание уделили гуманитарным вопросам, связанным со свободой передвижения, вопросам экологической безопасности и другим. На центральной площади Цхинвали сегодня, 20 сентября, прошел военный парад, посвященный Дню Республики. Торжественным маршем прошли парадные расчеты и знаменные группы подразделений Минобороны, расчеты дислоцированной самопровозглашенной республики 4-й российской военной базы, погранслужбы КГБ, МЧС, МВД, женщины-военнослужащие и воспитанники кадетской школы Министерства обороны. Военный парад принял министр обороны республики генерал-лейтенант Ибрагим Гасеев. С трибуны за парадом наблюдало руководство республики во главе с Анатолием Бибиловым, сообщает информагентство РЭС. Фестиваль грузинского вина или Georgian Wine Festival пройдет в Тбилиси 13 октября. Производители и ценители вина соберутся в старом Тбилиси на улицах Шардена и Сиони, сообщает Новости Грузия. По традиции на фестивале можно будет не только попробовать вино, но и узнать о богатой истории виноделия в Грузии. В мероприятии примут участие малые, средние и крупные винодельни.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неправительственная организация «Зеленая альтернатива» опубликовала отчет Всемирного банка, в котором говорится, что возведение некоторых крупных ГЭС на территории Грузии приведет к повышению тарифов на электроэнергию. Впрочем, не все эксперты разделяют этот взгляд. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
На основании заключения экспертов Всемирного банка представители «Зеленой альтернативы» заговорили о нерентабельности возведения гигантских ГЭС. Конкретно в исследовании речь идет о трех станциях – Каскадов Ненскра, Намахванской и Карамхетской ГЭС. По словам представителя организации Давида Чепашвили, отчет международных экспертов говорит о необходимости пересмотра заключенных соглашений с инвесторами.
В отчете говорится, что обязательства государства по гарантированным закупкам электроэнергии с этих трех ГЭС содержат серьезные риски, так как наш рынок не нуждается в избыточном количестве электроэнергии. А учитывая конъюнктуру у соседей, у которых цены на генерацию значительно ниже, мы не сможем продать избытки энергии на экспорт. Особенные фискальные риски содержат возведение Ненскр ГЭС с 3% ежегодной эскалацией, с последующими выплатами перед инвестором на протяжении 34 лет. Разумеется, возникает вопрос о рентабельности закупки такого количества дорогой электроэнергии из госбюджета, а значит, с наших карманов. Согласно стресс-тестам отчета, из-за этого фактора стоимость электроэнергии вырастет с 12,5 тетри за киловатт-час до 22,7 тетри к 2030 году.
По словам Давида Чепашвили, цена киловатт-часа в Турции на протяжении последних лет поэтапно снизилась с 8,5 центов до 4,5 цента, а в России с 3,5 до 2,5 цента. Эксперт задается вопросом о рентабельности возведения каскадов ГЭС, электроэнергию с которых государству придется закупать по цене от 7 до 9 центов за киловатт.
На первом этапе мы ожидаем реакции властей, а на втором не исключаем обратиться в судебные инстанции с требованием расследования и уточнения степени ответственности подписантов подобных кабальных соглашений с инвесторами. Однако последнее назначение НАТО и Турнава на пост замминистра экономики говорит о том, что власти не собираются сворачивать с намеченного пути. Напомню, госпожа Турнава занимала пост заместителя главы партнерского фонда, который совместно с зарубежными инвесторами занимался реализацией проекта Ненскр ГЭС. Разумеется, это назначение весьма показательно.
Нам не удалось связаться с замминистра экономики, однако позднее в СМИ поступили и разъяснения со стороны ведомства, в котором говорится.
Приблизительно год назад эксперты Всемирного банка подготовили рекомендации рабочего порядка, которые были предназначены для внутреннего потребления. Они не носили характер отчета и подразумевали лишь фискальный анализ. Сектор энергетики является одной из самых притягательных сфер для международных инвесторов. Разумеется, мы со всей серьезностью и осторожностью относимся к ценовой политике. Соответственно, наши усилия с международными инвесторами направлены на разработку оптимальной стратегии, где, с одной стороны, были бы защищены интересы населения, а с другой была бы защищена энергобезопасность страны.
По словам эксперта НПО Ассоциации молодых экономистов и бизнесменов Андрея Гвидиани, обеспечение энергетической безопасности Грузии должно оставаться первоочередным государственным вопросом.
Прогнозы даже самых авторитетных организаций зачастую неверны. Потому говорить о возможных уровнях тарифа у нас или у соседей через 12 лет как минимум бесперспективно. В целом считаю, что достижение энергонезависимости не должно иметь альтернативы. Это то же самое, что отказаться от расходов на оборону, которые мы тоже оплачиваем со своих налогов. Мы не можем зависеть от поставок электроэнергии с труднопрогнозируемых государств, поэтому кровно нуждаемся в развитии своего энергосектора.
При этом, как подчеркнул Андрей Гвидиани, в отношении некоторых неоднозначных энергетических проектов дискуссию желательно продолжить, но говорить о сворачивании собственной генерации неразумно. К тому же стоит учитывать, что истекает ресурс амортизации большинства объектов генерации времен СССР, где стоимость их ремонта зачастую сопоставима со строительством новой ГЭС, подчеркнул эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Маятник абхазских переворотов, народ подал в отставку и устаревшая президентская модель. Все о Рауле Хаджимба в обзоре абхазской прессы от Анаид Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует мнение экс-президента Конфедерации народов Кавказа Мусы Шанибова о сложившейся общественно-политической ситуации в Абхазии. Заявление о том, что 7-9 октября 2018 года в Абхазии произойдет очередной государственный переворот, никто не опроверг. Если это произойдет, то он покажет, что Абхазия пошла по своеобразному маятниковому пути. Периоды между ними происходят 3-4 года. Сохранение подобного сознания и поведения абхазского общества неизбежно может привести к военно-политическому столкновению противостоящих групп населения. Тем более, что население почти поголовно вооружено не берданками, как перед началом войны, а автоматами Калашникова. Такую самоубийственную войну Абхазия не переживет. Абхазы, думая о настоящем и будущем своего государства, переходите от ложных эмоций к трезвому разуму, призвал Муса Шанибов. Общественный деятель Ирина Агарба на своей странице в Facebook опубликовала пост, посвященный политической ситуации в стране. Актуальный в кризисной эпохе вопрос, что делать, в абхазском контексте в наши дни звучит еще острее. Когда же все это закончится? Власть чрезмерно самодостаточна и, вопреки критичности ситуации, находится в образе эффективных управленцев. Оппозиционные политики разделились. Они требуют отставки Хаджимба, чье дальнейшее нахождение во власти видится фатальным для государства. Другие предпочитают готовиться к президентским выборам в 2019 году. Уставшие от бездарности власти и непоследовательных политиков разных мастей, потеряв веру в завтрашний день, народ подал в отставку. Он одинок, как никогда. Журналист Надежда Венедиктова возвращается к теме реформы власти. Сайт Асарки публикует ее статью «Нужен ли нам соблазн президентской власти?». Каждый раз президентские выборы раскалывают наше общество, и конца этому не видно. До выборов остался год, а многие уже жужжат и примиряются, если не к самому креслу, то к распределению ресурсов. Наши близкие соседи Грузия и Армения уже отказались от президентской модели управления, ибо тоже нахлебались. Сколько раз еще мы должны наступить на те же грабли, чтобы всерьез задуматься о реформе властной модели? Каждый раз, идя на выборы, наша оппозиция обещает ограничить власть президента, но после выборов все обещания уходят в песок. Она приходит к выводу, что за 25 лет в Абхазии так и не выстроили систему подготовки политической элиты. Нет ни настоящих партий, ни реального местного самоуправления, а это единственные проверенные пути для воспитания опытных управленцев. Надежда Венедиктова считает, что парламент должен принять закон о том, что само население избирает своих глав администрации всех уровней, от села до района, чтобы выборные чиновники отчитывались перед своими избирателями, а не юлили перед президентом, который их назначает. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают День провозглашения республики. Оценки жителей Цхинвали выслушала Зарина Санакоева.
Как вы обычно отмечаете 20 сентября?
С большой радостью. Как мы должны отмечать? Свобода – это самое главное для человека, для нации. Это счастье быть свободным. Свободный человек, свободная нация – все свое, потому что под гнетом, под чьим-то давлением, как бы ни было, это очень тяжело жить. Я не знаю, эту свободу мы давно-давно мечтаем и боролись за эту свободу. Да я люблю очень свободу, свободу мыслей, свободу передвижения. Вообще я люблю свободу в хорошем смысле этого слова. Для меня свобода – это все.
Этот день всегда начинается одинаково. С утра начинают готовиться дети. В первую очередь, это ведь их праздник. Мои дети наряжаются в лучшие наряды. Мы идем на площадь. По пути обязательно покупаем шарики и сладкую вату. Смотрим парад. Сегодня и после парада были очень интересные мероприятия, ярмарки народных промыслов. Приехали из сел республики. Дети посмотрели с большим интересом. Этот праздник для нас означает победу. 20 сентября мы начали дело, поставили цель, которой в итоге добились, хоть и через долгие годы.
Ну да, я впервые оказалась здесь. Я с Северной Осетии. Мне очень понравилось все, особенно парад. Я рада. Ну, я мало чего, правда, знаю об этом празднике. Но как бы другие, вот, южноосетинский вот народ, вот этот, я отмечаю так же, как и другие. Я рада этому празднику.
В этот день мы радуемся, что наконец у нас появилось свое государство, что мы можем в этом государстве развивать свой язык, свою культуру. Конечно, государство молодое, и как у любой молодой организации есть свои проблемы, но тем не менее мы обустраиваемся, наше количество растет, и в эти праздничные дни мы можем наблюдать то, что наша самобытность, наша идентичность имеет право на существование. Мы можем показать, что лучшее в нас есть, мы можем показать себя, как бы мы не видели этапы развития, приоритеты развития нашей республики. Тем не менее, мы все за то, что у нас есть свое государство, мы все за то, что это государство и есть наш общий дом, который надо обустраивать.
С радостью рады. Рады тому, что у нас такой хороший праздник, что мы живем в свободной республике, что у нас вот солнце светит, мирное небо над головой. Что больше радости еще, что может быть? Голосовали за этот референдум, за то, чтобы у нас была своя республика, чтобы мы отделились от Грузии и не были автономной республикой в составе Грузии, а были отдельная республика Южная Осетия, за которую мы голосовали еще в 8-й школе, теперешнем здании вот медтехникума в 90-м году. И люди, знаешь, как шли, как на парад. После принятия проголосования, когда люди, почти 90% населения, которые находились в тогдашней автономной области, они проголосовали за референдум, чтобы мы жили вот в этой свободной стране, которая сейчас называется государство Алания.
Зарина Санакуева, специально для «Эхо Кавказа». Химбау.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Новое поколение начинает забывать об адыго-абхазском единстве, которое 3 десятилетия назад было у всех на слуху. К такому выводу пришел наш постоянный сухумский автор Виталий Шария после первого абхазо-адыгского литературного фестиваля «Рифмы на Рице».
3 дня в Абхазии проходил первый абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице». Он был посвящен 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и памяти народного писателя Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля культуры Абхазии Заура Налоева, которому сейчас исполнилось бы 90 лет. В первый день, 17 сентября, участники фестиваля провели встречу в Абхазском госуниверситете. Там, на кафедре абхазской литературы, состоялась беседа за круглым столом на тему «Абхазо-адыгское единство. Литературный акцент». 18 сентября состоялась встреча литераторов на озере Рица. 19 сентября мероприятия фестиваля вышли за рамки литературного творчества. В Сухумском художественном училище состоялся мастер-класс художницы Жанны Шибзуховой «Золотая вышивка». Вышивка адыгского традиционного костюма, теория и практика. А в малом зале Абхазского госдрамтеатра прошел концерт выпускника ГИТИСа Джемала Тиунова, который исполнил песни, прочел стихи на русском и кабардинском языках. Директором фестиваля «Рифмы на Рице» была Любовь Сосналиева, вдова генерал-лейтенанта вооруженных сил Абхазии Султана Сосналиева. Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Сегодня я взял короткое интервью у известной абхазской поэтессы, директора Литфонда Абхазии Гунды Квициния, которая участвовала позавчера в поездке на озеро Рица. Вот что она сказала.
Автор проекта Ганукова Зарина, она поэт, также редактор, это кореянки. Газета «Горянка». И она председатель женской организации. Она уже несколько лет приезжает в Абхазию, проводит здесь авторские вечера обычно. А там она занимается литературной деятельностью в Нальчике. «Круговорот поэзии», так называется, который у них каждый год проходит там, фестиваль. И теперь впервые она решила в Абхазии провести.
Кто еще приехал?
Приехали литературоведы, молодые люди, девушки, кандидаты наук, филологи.
Как поездка на Риццу проходила?
Великолепно. Так. Прекрасная погода, красота неимоверная. Прямо на берегу озера. Есть такое место прямо в глубь озера. И там было сделано вот эти литературно-поэтические чтения. Не только чтения были, но и воспоминания.
Мне не довелось встретиться с Зариной Кануковой, но вот запись ее интервью одному из абхазских телеканалов.
Мы долгое время существуем порознь, что касается литературы тоже. И вот этот фестиваль, который может взять идею восполнения этой пустой ниши. Выросло целое поколение после войны и в Абхазии, и у нас. Многие из них не знают того, что мы знаем. И каким будет это поколение, зависит от нас. Если они будут воспитаны на высоких достижениях искусства, и в то же время, если они будут видеть, чем двигало наших ребят, когда они через перевал переходили для того, чтобы защитить свободу Апсны, почему они оказались здесь, какую культуру они шли защищать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Верховная Рада Украины во вторник проголосовала за выдвижение украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного российским судом к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму, на Нобелевскую премию мира. Ранее своим правом выдвинуть Сенцова на премию воспользовался ее лауреат, бывший президент Польши Лех Валенса. Инициатором выдвижения Сенцова от парламента Украины стал депутат Алексей Гончаренко. В интервью журналисту русской службы «Радио Свобода» Марку Крутову Гончаренко рассказал, что побудило его на этот шаг и почему между Россией и Украиной застопорился процесс обмена пленными и заключенными.
Почему вы решили выдвинуть, запустить процедуру выдвижения Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира?
Потому что я считаю, что Олег Сенцов не заслуживает, и потому что я считаю, что даже само рассмотрение его кандидатуры, а тем более, возможно, выигрыш им этой Нобелевской премии мира, позволит спасти его жизнь и вернуть ему свободу.
Контактировали ли вы с Лехом Валенсой, который также выдвинул кандидатуру Сенцова на эту премию?
Нет, не контактировал, но я очень благодарен господину Валенсе за такую инициативу. И на самом деле это очень здорово, что он ее выдвинул. Хочу напомнить, что по правилам Нобелевского комитета и по, собственно, правилам самой Нобелевской премии мира я могу выдвигать как Нобелевский лауреат, так и члены парламента индивидуально. Поэтому я индивидуально отправил заявку в Нобелевский комитет. Однако считаю важным, чтобы и вице-украинский парламент принял соответствующее решение. Поэтому подготовил такой проект постановления украинского парламента в соавторстве с моими коллегами. И вот вчера он был принят Верховной Радой Украины.
Проголосовала вчера Верховная Рада. Вы подали индивидуальную заявку. Что теперь будет дальше? Вы можете как-то отслеживать этот процесс? Или документы ушли в Нобелевский комитет, и теперь остается только ждать объявления?
Процедура такова. Теперь глава парламента Украины подписывает это заявление от имени Верховной Рады на основании принятого нами вчера постановления и отправит документы в Нобелевский комитет. Срок подачи документов до 1 февраля, то есть будут подаваться заявки и предложения Нобелевскому комитету. Дальше Нобелевский комитет будет принимать решение по тому, кто в 2019 году получит Нобелевскую премию мира. Это решение станет известно уже в 2019 году.
Почему, на ваш взгляд, именно Олег Сенцов заслуживает этой премии?
Я считаю, что Олег Сенцов показывает пример сопротивления, ненасильственного сопротивления тирану и стране-агрессору и оккупанту, которым является Российская Федерация и режим Владимира Путина. Кроме того, он с мая месяца этого года объявил голодовку, то что уже больше 100 дней находится в голодовке, причем требование его освободить других украинских политзаключенных, не самого себя. Это тоже вызывает большое уважение. Кроме того, Олег Сенцов является деятелем культуры, кинематографистом, и благодаря вниманию к нему со стороны кинематографистов всего мира, его имя стало известным во всем мире. И его борьба, которую он сегодня ведет, она отвечает тем базовым принципам, идеям, которые были заложены в Нобелевскую премию мира. Поэтому я считаю, что он заслуживает своей жизнью и своими действиями за последние более чем 4 года эту премию.
Сложно ли было провести этот документ через Верховную Раду, добиться его одобрения? Или это произошло без особых усилий?
Нет, это произошло без особых сложностей, потому что понятно, что подавляющее большинство украинских парламентариев поддерживают такую идею, считают ее правильной. Мы все убеждены, что история все равно расставится на свои места, и в итоге Путин получит свой Нюрнберг, а Сенцов получит свой Нобель.
Сегодня 129-й день голодовки Сенцова. За счет чего, как вы думаете, ему удается держаться все это время?
Понятно, что есть определенное принудительное питание, потому что если бы его не было, понятно, что уже Олега Сенцова не было бы в живых. Однако все равно это голодовка, и только колоссальная сила воли. На самом деле даже сложно себе представить, как можно в такой долгий срок удерживать такую голодовку в тех условиях, в которых он находится в колонии в Лобитнаге. Это тяжелейшие условия, да еще и для голодающего человека.
Скажите, пожалуйста, Алексей, как вы думаете, что можно сделать помимо выдвижения на Нобелевскую премию для того, чтобы Сенцов и другие украинские политзаключенные в России оказались на свободе? Почему застопорились переговоры об обмене, например, заключенными и пленными между Россией и Украиной? Почему нет вот этого долгожданного обмена всех на всех? Что еще можно сделать?
Потому что на этот обмен не дает согласия Путин. Причины его, я думаю, абсолютно банальные, человеконенавистнические. То есть просто ему наплевать на своих, грубо говоря, то есть тех, кто находится в Украине и в украинском заключении. И он готов идти на то, чтобы домучить тех людей, которые находятся у него в заключении. Что сделано, ну, я лично, как человек, как политик, наверное, там, в общем-то, исчерпал все возможности, предлагал себя обменять, написал соответствующее письмо Путину, но это не получил. Поднимал это вопрос в Парламентской ассамблее Совета Европы, в которую я вхожу от Украины. Многократно я буду дальше поднимать. Сейчас вот проект постановления Верховной Рады мы с коллегами подготовили, и оно уже проголосовано. Все, что можно было сделать, делаем. Знаю, что сейчас у нас ближайшие... Вот на открывшейся сейчас Генассамблее ООН также будет подниматься вопрос украинских политзаключенных и заложников, которых удерживает Путин. Поэтому Украина делает все возможное для их возвращения. Однако, к сожалению, без доброй воли Путина мы не можем добиться результата. А добрая воля будет только тогда, когда он будет испытывать колоссальное давление со стороны мира.
И все же несколько раз Россия за эти последние годы отпускала украинских политзаключенных, меняла их. Но почему, на ваш взгляд, российские власти так упорствуют в нежелании освободить именно Олега Сенцова? Были и прошения от помилования от его матери, но вот почему-то такое ощущение, что именно Сенцов какой-то является особой фигурой в этом вопросе.
Я согласен с вами, такое ощущение действительно есть. Видимо, то сопротивление, которое оказывает Олег, вызывает вот такую дикую ненависть у Путина и его режима. И другим чем-то объяснить я это не могу. Кроме того, Сенцов не укладывается в картинку, которую Путин пытается продать всему миру и, собственно, гражданам Российской Федерации о том, что все крымчане хотели воссоединения с Россией, а ведь Сенцов – это коренной крымчанин, родившийся в Крыму, проживший всю свою жизнь в Крыму, и который категорически не хочет становиться гражданином Российской Федерации и отрицает аннексию Крыма. Я думаю, что вот это также является причиной того, почему именно по Сенцову такое нежелание каким-то образом отпустить его в Украину.
В 2015 году вы и сами ненадолго оказались в российской тюрьме, когда приехали в Москву на марш памяти Бориса Немцова. С тех пор вы ни разу не были в России. Поддерживаете ли вы какие-то контакты с своими российскими знакомыми, с какими-то российскими политиками, активистами?
С того момента я ни разу не был на территории Российской Федерации. Контакты определенно не поддерживаю. И, как обычно, там телефон, электронная почта. В таком ключе. Иногда встречаюсь со своими знакомыми в Украине. Но в Россию въехать я не могу.
Вам закрыт туда въезд? Вы об этом знаете или просто вы боитесь этого?
Я думаю, что он закрыт, потому что, собственно, тогда, когда я в последний раз был в Москве, я был задержан. Меня держали в отделении полиции Китай-город. Били, и только огромный резонанс, который это вызвало во всем мире, вынудило российские власти меня выпустить и фактически все-таки выслать из страны. И поэтому я думаю, что у меня закрыт въезд Российской Федерации.
На Украине относительно скоро выборы, и некоторые политические силы позиционируют себя, рекламируют себя как силы, которые как раз могут договориться с Путиным об освобождении украинских политзаключенных в России. Как вы думаете, хорошо ли это, если эти силы придут к власти и договорятся об этом, или наоборот, такая вот дилемма таит в себе некоторую опасность?
Я думаю, что очень большую опасность это таит, потому что действительно есть определенные политики, которые говорят о том, что они легко добьются мира от Путина. Это вызывает очень большие просто сомнения, но я не верю в это. Единственный путь, которым это можно сделать, это просто капитулировать перед ним. И вот есть подозрение, что именно это эти политики собираются сделать. Просто сдаться на милость Путина. Но точно не для этого Украина прошла последние более уже чем 4 года, почти 5 лет, и точно не для этого положили свою жизнь тысячи украинцев.
Это был украинский депутат Алексей Гончаренко. С ним беседовал Марк Крутов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.